«У вас рана в плече! Вы можете двигаться?» Но Харпер уже начинала понимать, что у пострадавшей раздроблено не только плечо. Маленькая женщина нехорошо дышала. Вдыхала с трудом, а выдыхала с громким бульканьем. Харпер уперлась коленом, забралась в машину и, ухватив женщину за бедра, начала приподнимать и чуть поворачивать. У фельдшера оказалось еще одно пулевое ранение. Точно в центре груди. Кровь залила спереди весь комбинезон. Пузырьки булькали в ране при каждом вдохе. Глаза женщины вылезли из орбит от боли. Она уставилась на Харпер. Харпер уставилась на нее и вдруг отпрянула от удивления, стукнувшись головой о приборную панель. Харпер узнала женщину. Они пересекались несколько раз летом, когда обе работали в Портсмутской больнице. Конопатая женщина-фельдшер напоминала симпатичного мальчишку. Вздернутый носик, эльфийская стрижка. «Черити!» — Харпер вспомнила имя. «Мы вместе работали в больнице. Не знаю, помните ли вы меня. Я о вас позабочусь. У вас пневмоторакс. Я сейчас привезу каталку и положу вас на нее. Вам нужна повязка на грудь и кислород. Все будет хорошо. Понимаете меня? Я сейчас вернусь, и мы устроим вас поудобнее». Черити ухватила Харпер за руку и сжала. Теплые пальцы были липкими от крови. «Я тебя помню», — сказала Черити. «Ты маленькая Мэри Поппинс. Ты все время бубнила песню «Ложка сахара».» Харпер улыбнулась, несмотря на кровь и пороховой дым. «Это я». «Знаешь что, маленькая Мэри Поппинс?» — спросила Черити. Харпер кивнула. «Ты и твои приятели только что убили двух фельдшеров. Я умру, и ты меня не спасешь. Проглоти это с ложкой сахара, сука!» Она закрыла глаза и отвернулась. Харпер отшатнулась и снова ударилась головой. «Сегодня вы не умрете. Держитесь, Черити. Я сейчас вернусь». Харпер удивилась своему голосу, на октаву выше, чем обычно, неровному и неубедительному. Харпер выскочил из машины. Она почти дошла до задней дверцы машины скорой, но Бен мягко взял ее за плечо и сказал: «Вы ведь ничем не сможете ей помочь. Видит Бог, я сам бы желал этого, но вы не сможете». «Уберите руку», — сказала Харпер и рывком высвободилась. Минди прошла мимо, держа по пустому мешку в каждой руке, старательно избегая смотреть на лежащего на дороге полицейского. Красные и синие вспышки рубили ночь на замороженные моменты, отрезки времени, застывшие в цветном стекле. «Нужно взять то, зачем мы приехали, и проваливать», — сказал Бен. «Скоро будут еще полицейские. Когда они явятся, нас здесь быть не должно, Харпер». «Надо было подумать об этом до того, как вы задницы начали стрелять. Тупые задницы. Если они схватят хоть одного из нас, это все равно, как если они схватят всех. Во имя любви к Нику и Рене, отцу Стори и пожарному, берите все, что нужно, и сматываемся». «Я умру, и ты меня не спасешь. Проглоти это с ложкой сахара, сука!» Слова звучали и звучали в голове Харпер. Страшное разочарование и гнев качали ее, как морские волны. Хотелось ударить Бена, заорать на него. Хотелось с ревом лупить его без остановки. Но вместо этого она заговорила тихим голосом, дрожащим от эмоций. Она сама еле узнала его. Ей редко приходилось слышать собственные мольбы. «Пожалуйста, Бен, пожалуйста, только повязку на грудь. Она не должна умереть. Я могу ее спасти. Она будет жива, когда появится новая полицейская машина». «Собирайте, что нужно для лагеря, а там посмотрим, если хватит времени», — сказал Бен. И Харпер поняла, что ей не позволят даже наложить повязку. Она опустила голову и пошла к задней двери скорой помощи. Минди уже стояла в ярко освещенном кузове с остальными полками, откидными койками и шкафчиками. Гнетущая боль Харпер перешла в мерзкую стылую тоску. С убийством покончено. Пора приступать к грабежу. Глубоко внутри она чувствовала, что с самого начала собиралась убивать и грабить, и она не только участвовала, но и сама все спланировала. Харпер собирала лекарства, не размышляя. Наполнила сумку-холодильник плазмой и растворами и отправила Минди с грузом. Упаковала один вещмешок, потом второй, собирая все, что положено иметь в каждой приличной клинике и чего не было в ее лазарете. Бинты, пузырьки с болеутоляющим, антибиотики в ампулах, стерильные нитки, стерильные инструменты, упаковку противоожоговых гелевых салфеток. Когда Минди вернулась, Харпер, опустившись на колени, укладывала взрослые подгузники во второй мешок. В них она заворачивала маленькие стеклянные пузырьки адреналина и атропина и прикидывала, влезет ли еще кислородный баллон. Джейми стукнула кулаком в стальную дверь. «Пора! Нужно двигаться!» «Нет! Еще две минутки! Минди, мне нужен вон тот шейный корсет и еще...» «Пора!» — повторила Джейми, схватила уже наполненный вещмешок и стащила его на землю. «Пошли!» — сказала Минди. «Я возьму корсет, мисс Уиллоус». Харпер обвела несчастным отчаянным взглядом открытые шкафчики и ящики. Она заметила дефибрилляторы в чемоданчике размером с сумку для ноутбука. «Нельсон!» — позвала Харпер. Он подошел к задней двери. Испуганные глаза блестели на странно гладком, без морщин, розовом детском лице. «Дефибрилляторы!» — сказала Харпер. «Они мне нужны!» Она спрыгнула на землю с вещмешком в одной руке и перевязочным пакетом в другой. Прошла мимо Нельсона и бросилась к передним сиденьям. «Я пришла, как только...» Черити больше не дышала с усилием. Она вообще не дышала. Харпер повернула ее на спину и расстегнула молнию спереди комбинезона. Замок заклинило, и Харпер разодрала комбинезон. Пулевое отверстие было прямо под правой грудью. Харпер потрогала запястье, ища пульс. Ничего. И было понятно, что пульса нет уже давно. «Сестра», — сказала Джейми, — «ей вы уже не поможете, но поможете людям в лагере. Давайте, поехали домой!» Она говорила совсем без злобы. Харпер позволила Джейми взять ее за локоть и вывести из скорой помощи. Джейми повернула в сторону челленджера Бена. Харпер, не глядя, потянулась и ухватила лямки вещмешка. «Потороплю остальных. Увидимся в машине», — сказала Джейми. Харпер обогнула машину Бена, подошла к открытой задней дверце, двигаясь как в тумане. Она положила вещмешок рядом с сумкой-холодильником и скользнула взглядом вдоль улицы. В конце Вердон-авеню торчал почерневший, выгоревший бетонный каркас, бывшая аптека. Дальше, прямо у перекрестка Вердон и Сагамор, стоял с работающим мотором белый фургон без окон. На боку, в мультяшных языках пламени, темнел позывной WKLL, дом ковбоя Мальборо. И вдали Харпер слышала шум еще одной машины, едущей по Сагамор, медленно и тяжко. Слышалось густое шипение пневматических тормозов и дизельное завывание мощного мотора. По звуку было похоже на школьный автобус. Окно у пассажирского сиденья белого фургона было опущено. Из него высунулся мужчина с мощным прожектором и включил его. Ослепительный луч света, упавший на Нельсона Генриха, пригвоздил его к месту посреди мостовой. Нельсон только что выбрался из скорой, держа в руках ящик с дефибрилляторами. Он прищурился от яркого света. Из громкоговорителей на крыше фургона вырвался свист. Харпер почувствовала, как кровь быстрее понеслась по жилам, словно ускорились все химические процессы. Голос, раздавшийся после этого, гремел, как голос Бога. Хриплый и грубый, он заглушил бы концерт Металлики. Харпер слышал этот голос вживую несколько дней назад в своем доме. А до этого часто слушала по радио его рассказы про апокалипсис, перемежаемые саундтреком для конца света. В основном это был рок 70-х. «И чем это вы занимаетесь, ребята? Грабите скорую? Не нашлось монашек, чтобы насиловать, или сиротского дома, чтобы сжечь? Ладно, вот что я вам скажу. Есть хорошая новость и есть плохая. Я ковбой Мальборо, сегодня здесь, с береговыми сжигателями. И если вам нужно лекарство, вы попали куда надо. У нас есть кое-что, чтобы вылечить заразные мешки мяса вроде вас».